Но сейчас в нашей Святой Земле была очень тяжелая неделя с какими-то самыми страшнейшими катастрофами, поражениями. Одна семья полностью была стерта с лица земли. Другая семья, там погибло двое девочек, сейчас там двое сыновей находятся между жизнью и смертью. И есть у нас большое правило, когда происходят какие-то подобные события, это надо подумать, что происходит. Особенно, когда имеется в виду семьи праведников, и то, и другое, это были семьи праведников. И то, что мы должны получить от наших мудрецов, именно в эти дни, я имею в виду сейчас, что надо услышать, что Всевышний с нами говорит, нам говорит. У нас есть проблема одна. У нас есть проблема, ну, как бы сказать, есть русское понятие толстокожесть. Привыкли. Можно к совести, к страданиям, к проблемам, болезням, смертям. Привыкли, так сказать, ну, в общем-то, нас сейчас трудно очень пробудить от сна. И потом происходят вещи, которые, совершенно, так сказать, уникальные вещи, которые, чтобы нас как-то разбудить. И что тут важно, что именно в нашей главе, глава Мишпатим, наш великий, из величайших мудрецов всех поколений, автор книги Рахайма Кадош, он касается этой темы. Я хочу, во-первых, коснуться того, что он говорит, а потом еще коснуться нескольких вещей. Вообще такая вся наша глава, вроде бы касается очень таких земных дел. Но, безусловно, как вся Тора, она имеет очень много уровней понимания и что-то уровней, на которых она говорит. Вот есть у нас там одно место, и говорится об ответственности человека за зажженный огонь. Есть у нас понятие арба вот незикин, четыре прототипа поражений. Один из тех, это называется низкий эш. Человек зажигает что-то у себя дома, это не охраняет, огонь выходит, распространяется, сжигает, просто ущерб. Или это полагается, есть ответственность, то кто это жил. Вот тут есть такое вот место. Пасук Карбет. Это глава Карбет, стих пятый. Кисейца эйш у маца койцим. Когда выйдет огонь, идет в колючки. Венехал годиш, и сгорел стог, окама, или стоящий, ну, то есть, полис со злаками, осаде, и сам поле было сгорело. Шарим еби, шарим амбивира табейра. Заплатит тот, кто зажег это огонь. И вот в этом месте, в принципе, уже, насколько я помню, в Масехет Баба Кама, уже наши мудрецы касаются этого места. Это есть намек. Вот, как я помню сейчас, в принципе, в нашей Торе огонь намекает всегда на то, что называется «Итрут Адин». То есть направление мира суда. мера суда. Вот когда проявляется мера суда, и, ну, и есть, так скажем, куцим это колючки. Они просто представить, у нас есть понятие. Плодовые деревья, неплодовые деревья, есть очень полезные растения, есть то, что называется колючки. Польза них одна. Гордить поле, так что в вороне пролезали, так можно сделать такую колючую загородку. Сами колючки это не то, что нам надо выращивать. Так говорит Талмуд, что куцим это намек. Намек на преступника. Вот через этих куцим, колючек, огонь добирается и до стога. Что такое стог? Это имеется в виду праведники. И дальше, насколько я помню, сказано в Талмуде, что в итоге Всевышний, он все оплатит, что еще оплатит. Он называется Мавир это Бейра, потому что от него исходит мера суда. То есть, если праведники пострадали, то Всевышний все вернет. Это понятно. Есть Рахайма, когда уж немножко другое объяснение этого места. Он тоже говорит, что он говорит, что это место нам. Он говорит, это нам так, вещи актуальные, да нельзя, что Всевышний делает вещи, чтобы пробудить нас от дремы наших мозгов, дремли. Как это происходит? Когда в силу огня, наказания, когда происходит от того, что это куцим, это преступники. Обязательно немножко иначе. Что такое Нейхал Гадиш? Имеется в виду дети. Безвинные дети, которые поражаются. Чтобы тем самым пробудить нас. Нас содрогнуть. Пробудить нас и тем более этих самых куцим к раскаянию. Иногда, так сказать, поражения детей не хватает. Поражает также называется Кама. Кама – это великие праведники, великие мудрецы Торы. В этой неделе от нас ушел Яков Галинский, за Цадок и Брохе, был последний мудрец Торы, который еще учился в Ишивот Навардук, вот, который пережил Сибирь. Это особая тема, честно. Он говорит, дальше Хаим Гадош говорит еще и более страшную вещь. Это мы тоже видели в своей жизни. Или и слышали. Вот, когда иногда не хватает и ни поражения детей, ни поражения практиков Торы, тогда поражается Саде. Что такое Саде? Это не дай Бог, это весь народ. Дальше будет следующая вещь. Шалем и шалем, амавир это бейра. Имеется все это ответственность тех преступников, которые к этому привели. И с них будет взыскано все. И шамирах. Тут есть одна еще такая важное замечание. Я это слышал от имени Вольбе, я это видел в письме одного из очень больших каббалистов прошлых поколений. Это следующая вещь, что в наших грехах между вроде бы не связано напрямую с людьми. Между нами и Всевышним, реально они являются грехами перед нами и людьми, потому что так как наши грехи, они приводят, не дай Бог, не дай Бог, могут привести к проклятию в мире, это проклятие кого-то поражает, то тот, кто своими дурными поступками это проклятие принес, то он это отвечает, он виноват перед теми, которые должны пострадать. И если это говорить со стороны, что не может быть его возвращение, чува его не поможет ему, по его прощению других, тут я с этим могу спорить. Но если он ничего не сделал, чува, остался в своих грехах, то с него спросят все, это понятно. С него спросят все. А это очень известно, спасибо, известна очень притча о том, как один сидит в каюте у себя на корабле, и дрелью пытается сделать там дырку. Ему говорят, какой-то месяц, почему дрелишь? Он говорит, я в каюте, я купил здесь место. Мое место, хочу это очень делать. Он говорит, весь корабль потонет. Вот это то замечание, которое ты можешь просто сделать. Я хочу коснуться тут всего нескольких вещей, которые, мне кажется, нам всем нам есть в чем исправляться. Кому больше, кому меньше, кому, может быть, более осторожность. Опять же, не считайте, не так, что все грешники, но всем нам есть куда стремиться. О, и тут есть в нашей главе одно место, как говорится так, «Лоти са шмашав», «Пана, не распускай пустого слуха». О, и об этом, есть в нашем отсюда два объяснения этого места. Один запрет тому, кто его рассказывает, зло про другого. Запрет, один из мест, где нас запрещено лошон ара, злой язык. А второе – это запрет верить сказанному дурно другому. То есть тем, что рассказчик рассказывает, а мы ему не верим, то никакого дурного, пустой слух не расходится. Но когда мы ему верим, то он расходится. О, почему я сейчас говорю именно об этом? Потому что может кто-то уже обратил на это внимание, мы начали печатать Берот Ицхак Хабцхаим. Потому что всем надо очень большое усиление, сказать, засловие, как говорить, так его принимать. Немножко это объяснить. Мы привели там в словах Хафец-Хаима, в предисловии к книге Хафец-Хаима, страшные слова книги Зоар, что когда человек говорит зло здесь, в нашем мире, о другом, то возбуждается особый такой дух, это сихсуха, на языке Зоар. Сихсуха – это буквально конфликт, который поднимается перед Всевышним, и обвиняет наш мир и приводит к многим страшным вещам. Бог отвали, мы же махам, что ко мне бегой. То есть, когда мы говорим сейчас о нашей теме, что из-за того, что есть в мире куцим, преступники, и причина катастроф и у праведников, то надо знать, что один, так сказать, из самых сильных аппаратов, как привести, не дай Бог, к трагедиям, это лошон ара. И я вам скажу одну вещь. Есть тут одна проблема. Я могу просто пример. Сегодня у зла есть очень такой обильный аппарат, как распространять пустые слухи. Он называется email, он называется Facebook, средства массовой информации. Допустим, мы даже поставим фильтр на всякие некошерные картинки. Никакой фильтр не фильтрует лашон ара. Никакой фильтр. И это уже стало, так сказать, для многих людей просто вещь абсолютно дозволенной. Это еще проблема, когда люди живут, есть, ну, когда по-русски, с кем поведешься, того и наберешься. Человек живет в мире, не в мире Торы, а в мире вне Торы. В этом мире нет никакого запрета на это слово. Это счастье называется свободным словом. Счастье свободным словом, друг на других. Еще называется, я как-то мне сказал один журналист, который даже был в черной кипе, какой-то претензия, почему пишут какие-то дурное. Сказал, ну люди должны знать, что люди должны знать. Это сказать, откуда взята это, сказать, эта фраза «люди должны знать»? История. Я думаю, что это лексикон писак и всевозможных, так сказать, газет и тому подобное. Есть ощущение дозволенности лашон ара. И это страшная вещь. Потому что если раньше, когда пишет Хафец Хаим в предисловии своем, что человек, допустим, рассказывает лашон ара одному человеку, это одной величины грех, если не группе, так это уже гораздо больше. И представьте себе, вообще это очень просто. Как распускается слух сегодня, делается не маленькая рассылка по мейлу, Facebook и т.д. и т.п. И в ближайшее время это говорят и слышат миллионы людей. Я думаю, что мы это слушали, знают, это было лучше меня. Это от нас, это то, что нам Тора запрещает, ло тиса шем ашав. Не распустай пустой слух. Есть там очень интересная деталь. Вопрос, как перевести шем ашав. Я сказал, перевел там пустой слух. Но Таргум, Унгрус переводит иначе. И вот шекер, ложь, лживый слух. И Раши вместе тоже говорит, это лживый слух. Лживый слух. О, и почему вроде бы, ну, по самому прямому понятию текста Шам, это пустой слух. Я объяснил очень большое правило. Когда мы слушаем засловие про о достойных людях, нам надо знать априори, что скорее всего это ложь. Конечно, это ложь. А если мы воспринимаем как, знаете, еще проблема. У нас есть, знаете, есть люди разные, так сказать, качества душевные. Есть у него два качества. Веры, доверие, и неверие, и недоверие. Вот надо каждому качеству, и то, и другое, есть, ему и есть место. Оно может быть правильно проявиться. Верие, доверие прекрасно. Нам доверять праведникам, доверять мудрецам Тору, доверять Торе, доверять Всевышним прекрасно. И жить по Торе с закрытыми глазами. Но вот там-то у нас проявляются еще другие качества. Слабоверие, недоверие. Почему? Потому что наше дурное начало всегда направляет наше душевное качество в ненужное место. Вот там, где, допустим, нам требуется положить качество веры и доверия, там управляем не веру, не доверие. А там, где нам не надо быть дурачком, о котором сказано «пейте ямин ле кол давар», дурачок поверит всему. Там, например, недоверие и неверие, и осторожность, тут Ну вот он сказал, он так сказал с выражением лица, 100% все знает. Как жаль же, может, такого не поверить. И тут я коснусь очень принципиальной вещи. Кстати, дурного языка, злословия, то часть, которая касается именно говорить зло. И говорить, именно только говорить. То же самое, человек сядет с компьютера, начнет сказать, писать. Это то же самое, уже закон Торы о злословии, чтобы не думал с тем, что сделать электронным способом, он тем освободится от наказания. Пусть не думает. Он вроде бы не говорит, он только делает вот так. Но это еще более легкая вещь. Это не легко справиться, легче справиться. Хотя человек, у которого удовольствие в жизни изливать за грязь на других. Ой, не знаю, что ему сказать. Надо делать большую чуву. Но есть другая проблема. Проблема не воспринимать злословие гораздо тяжелее. Особенно, когда сказывают злословие, допустим, собственная жена и собственный ребенок. И т.д. и т.п. И вот тут надо знать этот подход. То, что мы слышим зло, дурное о людях достойных, это априори шмаршав, это пустые слухи. Почему пустым, что это ложь? Просто объясняю вам, почему Таргум и Раши, они не противоречат смыслу стиха. Почему шма это шекер, шав это шекер, потому что если это не шекер, так это не пустой. Это пустой, поэтому это шекер. Потому что это ложь, поэтому это пустой. Поэтому я думаю, что знаете, я не живу ни в Москве, и не в Фейсбуке. Не знаешь, у меня даже мейла меня нету. Вот. Но, наверное, ходят слухи, что происходит в некоторых местах. О том, как работает Фейсбук, как в нем вешается всевозможные шонара. И это ужасно. Это катастрофа. Просто катастрофа. Я уже говорил это не раз. Это в смысле причина, даже если отбросить все другие вещи, все запрещенные картинки и т.д. и т.п., это причина, что там еврею не было там места. Мне приходят с претензиями люди, когда пришли, почему мы ставим наш материал на Facebook. Я отвечу. Фейсбук – это помойка. Чистая будет помойка. Если евреи тонут в помойке, надо и там дать им руку, чтобы вытащить. Это помойка. Надо дать руку вытащить. Надо знать, что вот эта помойка злословия – это страшная помойка. И надо не бежать, потому что это загрязняет сердца, загрязняет душу. Это человек, живущий в сквозных условиях, он, знаете, говорит, что помойки это не преувеличение, это очень мягко, очень мягко. Знаете, если же в Исхай месяц, есть, так сказать, особая категория, самая страшная, называется «Балей Шонара», как бы хозяева злословия, буквально, в переводе. Люди, которые у них это стиль жизни, это постоянный образ жизни. И тем более, это группа, которая у них это их, а то, что их собирает вместе, судить и родить о недостатках того. Вот есть какие-то группы, Facebook, например, которые, смысл группы, это чтобы один перерастал другому, ту грязь, которую он слышал и увидел, это есть настоящие по Балей Лашон Ара. Просто по определению. По определению. Делать очень успешно. Это то, что, знаете, Как-то слышал Рав Пинкас очень такое интересное выражение. Сказал там так, что он думает, что когда человек, еврей, проехал из Элата в Тель-Авив в субботу, то количество нарушений субботы в этой поездке, количество сгораний, каждый раз на газ там тысячи, миллион искр загораются, то одна такая поездка, она равноценна всему нарушению субботы, все поколения, только появился автомобиль. Я думаю, что с появлением массовой информации, с развитием, думаю, что за час их работы, может быть, больше истощено раньше, чем все предыдущие поколения. Я не считал, но я говорю, просто я предполагаю, что это вполне возможно. Это первое, что я просто коснулся, это темы лашон ара. Опять же, хочу дважды не просто выдержать мои слова. Важно сесть учить закон, закон Хафец Хаим. Сейчас вышло, есть по-русски разные книги, есть Хафец Хаим, что нет по-русски. Может, позже останется перевести его. Но это требует от нас вообще знать страшность этих вещей. То, что писал Хафец Хаим, что это засловие вместе с непредвещением ненависти, это то, что задерживает освобождение, задерживает Машиаха. И то причина, почему он реально писал книгу Хафец Хаим, как-то помочь нашему народу вылезти из этого болота. Идемте дальше. Есть в начале нашей главы как раз такое, вообще такое, вроде бы, понятное, простое, такое интересное замечание. Известно, что приводится в Талмуде, что мы, когда есть две главы, сопряжены друг с другом, это причина углубиться, почему они сопряжены вместе. Но последняя глава до Мишпот Итро кончается фразой «Влос але бамалот аль мизбахи», «Не поднимайся по ступеням к жертвеннику», то есть смысл заповеди, чтобы не построили там лестницу. Это называется такой пологий подъем, подобие трапу такого. Называется кевиш в нашем языке. О. И причина этого, даже говорит пасук, ашелот тегла эрвос халав, видим просто, что такое понятие Торы, скромности. Раши объясняет. Не речь, что никакому действительно раскрытие срамного. Что такое «Летгалер ватхаалав», чтобы ты не раскрыл свое срамное там. Священники, коаним были, у них были «Тринадцать михнасай», особые штаны священников. Там не было никакого открытия срамного. Но при всем при этом Раши говорит, что было некоторое вид походки, которое было неуважительным по отношению к жертвеннику. Давайте просто поймем. Знаете, нам надо иногда просто видеть, что сказано в Торе, и проснуться, в каком уровне скромности мы живем, и какой она должна быть. А что же добавляет? Если так, надо вести себя деликатно и осторожно перед жертвенником, который человек, он не человек, мертвая природа, просто так это мицва, надо быть осторожным, тем более, как надо вести себя деликатно и скромно перед людьми. Я же просто на вещи, надо просто нам проснуться. Касается и мужчин, и женщин. Опять же, у нас есть проблема. Живем в мире, который полон, потому что полностью был предложен против скромности. Скромность имеется два смысла. Во-первых, скромность в одежде, а скромность вообще, может, человек себя не выставлял. Весь мир не выставляет себя, раскрывает себя, гордится собственным срамом. Это стиль жизни сегодня для многих людей. И надо просто понять, это падение человечества, последние 100 с чем-то лет. И надо знать, что надо бежать, надо ограждаться. Знаете, цниут, скромность, это величайшее достоинство нашего народа. Это величайшее достоинство наших отцов и матерей. Знаете, скажем так, чтобы просто объяснить. У нас есть очень такое неудобное постановление. Кто-то живут в Рамоталов, это, может быть, и мешает это постановление жить. Есть у нас определенные ограничения на возможность делать эрув, чтобы носить вещи в субботу, в местах, где живут, не евреи и живут не соблюдающие Тору евреи. Надо выкупать у них право, чтобы делать эрув. В чем смысл этого постановления? В чем смысл? Это постановление мудрецов, а специально. Смысл его, чтобы там мы не жили. Там жить неудобно. Нет запрета там жить. Но смысл постановления, чтобы там не жили. Почему? Там не жить. А чтобы не добрались дурного. Потому что, поверим русской поговорке, дурные примеры заразительны. Когда был на одном церемонии новоселья, семья переехала из района, не совсем религиозный, район религиозный. Он говорил, один хахам большой, на этом Василий, сказал, что очень важно, куда у человека выходит окно, в какую сторону, в какую сторону. У нас есть еще другое окно, есть компьютер. Он выходит всюду, куда ты хочешь. Все, как ты хочешь. Человек может жить в самом религиозном районе. Но видеть, просто маленький пример. Ну, даже давайте оставим вопрос разврата. Просто, как его называется, не помню. Вспомнил слово. Называется по-русски боевики. Боевики. Я был мальчиком, я очень любил их, я знаю, что это такое. А я не вырос в Мармутполе. Но к чему они привычают? К хорошим качествам. Вот он так ему дал, это тоже так кому-то дал. Это пробуждает человека агрессивность и другие подобные методы. В принципе, моца минут вини ор. То, что у него есть какая-то внутри, какое-то его дурное начало, оно наблюдает, как это дурное начало проявляется у других, и она внутри его задевает и пробуждает его. Я помню, когда я еще был маленьким, в России показывали фильм про Фантомаса. Я помню, что после первой серии в Одессе его запретили показывать. Это резко увеличило преступность в городе. Нет, поймите правильно, знаете, человеческое сознание у нас в голове, в душах откладывается все, что мы видим. Это где-то, знаете, нам скажем так, хватит нам того, что мы впитали, когда у нас не было выбора. У нас не было выбора. Дай бы нам Бог от этого избавиться. Но тут есть одно маленькое «но». То, что у нас не было выбора, мы еще не знали ни что Всевышний, ни есть Тора, ни что вещи запрещены, не знали ничего. Так мы в этом не виноваты. То нам Всевышний нам помогает, еще как помогает. А то, что мы выбираем и сейчас видеть, слушать, впитывать зло вокруг себя, а наш дурной выбор – это не причина для помощи свыше. Сказано наоборот. Сказано, что по тому пути, когда человек идет, Всевышний ведет его. О, это просто мне к слову пришлось. Является просто в этой скромности, так я уже коснулся его. Я хотел сказать что-то другое совершенно. Ну, бывает. Вот спрашивают наши мудрецы, почему запрет подниматься по ступенькам к жертвеннику, сразу после него есть у нас постановление «Вэлэ мишпоты мишатасим лифнэм». Эти законы, эти суды буквально, законы судопроизводства, разъясни. И тут есть одна очень такая принципиальная тема. Тут Раши здесь, не помню, Раши, приводят наши комментаторы, слава же, с двумя Талмудом, что надо поместиться на дрин возле жертвенника. Возле жертвенника. Намек на это в этом месте. Что это означает? Санедрин, главный Санедрин, скажем так, он находился в храме, такая лишката газит, так называемая. Половина ее была освящена, половина нет. Я хочу коснуться здесь одной очень принципиальной темы. Это тоже большая проблема. Вот в нашей главе говорит Раши, «Вэлэ мишпотэм ашэр дасим лифнээм», что значит «лифнээм», перед, что называется, величайшими мудрецами Торы, «мумхим», «смухим», то есть ну, понимаете, «мумхэ» – это вещь понятная, глубоко знающие всю Тору. Смухим – это понятие, когда передавалось смеха буквально, когда по-русски это перевести, это освящение от учителя к ученику. Давали смеху только человеку, знающему всю Тору, только действительно еще достойные человеческие качества, хороший медот и так далее. Это не было экзамены факультета судопроизводства. И тут подчеркивается одна очень строгая вещь, которую тоже нам надо немножко вдуматься в это место, что нельзя обращаться за судом, скажем, немножко объяснив эту вещь, за поиском справедливого решения вопроса к нееврейским судам. Вот есть несколько уровней. Не к судам идолопоклонников, просто не к еврейским судам, и более того, даже судам евреев, которые не судят по Торе. Судят по Торе. В чем тут проблема? Хочу просто немножко объяснить. Вот у нас на прошлой неделе, когда мы читали главу Итро, там есть такая история, как Итро, придя в стан Израиля, он учит Моше Рабейну, как он значит судей 10, 50, 100 и так далее. Вот, вроде бы, Моше Рабейну с великой скромностью воспринял то, что сказал ему тесть, хотя вроде тесть был, ну, он тоже от Всевышнего не получал тесть. Отменил совет, назначил судей, вроде бы все чин-чином, все хорошо. Но если мы откроем книгу «Хумаш Дворим», мы найдем там, что была большая претензия к народу Израиля, чтобы слушались этого завета. Я слышал учителя Рабхаим Камила одну очень емкую критику этого вот. Почему критику этого согласия? Рабхаим Камила сказал это так. Когда он в молодости учился в Днепраке и был из... Из тех, кто приходили к Хазанышу, задавали всевозможные вопросы в учебе и так далее. Нет, когда, я помню, в молодости был в Небраке, был какой-то спор с соседями по поводу какого-то вещи. Куда шли? Шли к Хазанышу. Что такое? Так люди знали, что они получают буквально точку зрения Торы, как от самого Всевышнего почти. Может быть, были еще раввины в Небраке. Были еще. Но получить, да, Тора из самого высшего первоисточника, это все другая вещь. Так вот, в пустыне был Моше Рабейну, который Всевышний говорил с ним лицом к лицу. Так от кого нужно получить и учение, и судопроизводство, от него или от того, и от его учеников его учеников? Это мы сейчас говорим все действительно о людях, которые действительно были достойны быть судьями, великих праведниках и знающих свое дело. И боящимся Всевышним закон не нарушить. Все об этом была такая претензия, что надо было все-таки Тора от Моше Рабейну, к нему обращаться за Торой, а не к ученикам его или ученикам его учеников. Давайте представим себе четко. Ну, есть еврейский судья. Знающий то, судья, как бы, по Торе имею в виду, он знающий все то. Сказано, что невозможно знать Тору, у человека нет смирения, называется Медат Анава. Человек с высокомерием и гордыней, Тора от него убегает. Убегает. Сказано, Симан Гасутруах, это буквально высокомерие, гордыни, это бедность в Торе. Бедный судья. Так, есть у нас судья, который богат в Торе. Еще он, очевидно, нет у него высокомерия. Так вот он судит. И в этом сказано, в частности, в чем проявляется соответствие скромность и дата нова у судьи. То, что, например, еще один намек в нашем месте. Сказано, лота либо мрота в низбахи, и поднимайся широкими шагами, как будто по ступенькам к жертвенникам. То же самое касается закона производства. Я вернулся какой-то вопрос. Когда я его обсуждал, не думаешь, что все знаешь, и сразу его реши, и заново обсуди его. Так говорят, мудрецы наше место в то. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть судья не от Торы. Ну, скажем так, он может быть человеком очень способным, интеллектуальным, но, скажем так, его душевные качества никто никогда не проверял. Ну, скажем так, боязни Бога от него ожидать не приходится. В лучшем случае он его не отрицает. В лучшем случае. Ну, мы все знаем, что у судьи кого-то посадить в тюрьму – это небольшая проблема. Это стиль жизни. Это работа. Это работа. Вот. Ответственность за то, что он делает, не очень много. Я знаю немножко эти вещи. У меня есть одна родственница, она адвокат. Слышите, мне уже рассказы о безобразном поведении судей. Вот. Так вот, давайте представим себя. Вообще просто вещи просто вдумались. Какой может быть Хилуль Ашем, если, не дай Бог, приходит два религиозных еврея и просто справедливости между собой будут такого судьи. Что происходит? Видишь, все страшно. То есть, значит, в Торе нет справедливости. Значит, мы не можем в Торе дать справедливость. Это провести кого-то того, который судьи не по Торе. Это страшная вещь. Надо бежать с этим всеми силами. Есть иногда ситуация, когда раввины разрешают обращаться суды не по Торе. Это очень особые ситуации. И даже в этих ситуациях, может быть, тоже имело бы смысл этого избегать. Избегать этого. Давайте еще. Есть еще сфера в жизни. Знаете, вечно надо просто понимать и внимать этим вещам, что Тора включает в себе все. Всю истинную мудрость, источник ее Торы Всевышний. Допустим, мы сейчас не знаем, мы сейчас, как все науки мира, истинные науки мира, как они исходят из того, мы не знаем этого. Вот, если человек захочет, допустим, учить, мы называем математика, интегральные исчисления, так он будет учебником Пифагорейцев, но поле современное, не знаю. Но давайте коснемся тем, что у нас да есть. Четкое предание и так далее. Это вопрос душевных качеств и человеческих отношений. Кроме просто одну историю, она очень характерная, она надо просто правильно понять. Это страшный период распада еврейства до Второй мировой войны, когда порча, как бы самые лучшие дома. Очень тяжелая атмосфера была. Так это она, эта порча, она также не обошла потомство Хрисхайма. Были внуки, внучки, которые отошли от сцены освобождения Тора. Как-то была у него в гостях какая-то внучка такая. Вот, и, она, тогда на Драйзе пролетел один из первых самолетов когда-то. Не знаю, первые 20 лет, это когда еще это была редкость. Она сказала своему дедушке, вот, глянь, что-то вот, такое летит, а вы такое сделать можете? Вы такое сделать можете? Ответил Хаим своей глупой внучке. Этих самолетов еще приведут в мир величайшие разрушения. А у нас строят не самолеты, у нас строят людей. Строят людей. Строят людей. Есть еще один бич. Люди думают, что нас надо учиться вообще духовному качеству, это же качество, как строить людей, а обязательно в психологии. Это сам искать душевное качество. А та же проблема. Это надо искать душевные качества, исправления и так далее у людей Тор. Принесут Тор. Если это действительно какие-то аномалии, болезни, там, как болезнь. Болезнь обращается к врачу. Это вопрос тонкий. Это просто о здоровых ситуациях. Есть такая мода. Сейчас к психологам. Вот.
Ничего не решит, он только даст сихли. Это не поможет.
Это понятно.
Ничего не решит.
Понятно. Я говорю просто, понимаете, еще тут проблема. Проблема в том, что человек ищет решений не по правильному адресу. По правильному адресу. Нам надо искать решение из источника разума, источника где-то от Всевышнего, от его Тора. Если будем там его искать, то мы его там найдем. Если мы его там не будем искать, то мы его не найдем. Но это еще одна тема, которая коснулся сегодня. Эта тема действительно искать решение проблем в Торе от ее носителей. Знаете, тут вещь очень принципиальная. Она касается глубоко наших сердец, нашей души. Мы доверяем Торе Всевышнему или не доверяем? Ведь очень принципиально. Если мы доверяем, мы будем это искать, чего я в Торе. Если не доверяем, то это очень плохо. Скажу еще одну вещь. Есть слово, которое называется на иврите «мет», «мертвец». «Мертвец». Рамхаль говорит в контексте «Дерех Эцхайм», он говорит, есть у слова «мет», есть его противоположность. Там те же буквы, только наоборот. Там. Говорит, что есть какая-то там, это ценность. Ценность. Есть такое слово тмимут. Ценность. Часто им пользуются очень плохо. Есть такой оттенок, или чего нет? Есть такой тамим, простачок, дурачок. Вот, но есть слово «тмимут» – это ценность, ценность. Если сказать в Торе «томим тиеем Ашем Элокеха» – со Всевышним будет Тора «тамим», будет простачком, простачком со Всевышним. Доверяй ему, не проверяй, доверяй. Вот это конец нашей главы. В нашем главе сказаны эти великие слова, что нашел Всевышнему на Асеба Нишма, исполним и будем внимать дальше. На чем основано это, эти слова? Это уже говорили, это есть различие между тем, как народы мира отреагировали на Тору и на наш народ. Это слово это тмимут. Тмимут. Надо быть со Всевышним тамим. Жить не по расчетам. Жить по расчетам – это был грех первого человека. От нас требуется тмимут. Это то, что говорится здесь в нашей главе. На себе нишма. И мне кажется, что все вещи, которые вы сегодня говорили, где-то все мы немножко усилимся в этих вещах. И мы словно вместе с глубоким серьезным учением Тору, потому что без этого у нас нет ничего. То, может быть, мы сделаем какой-то урок из вещей, которые у нас происходят. А год и Бог.
Спасибо.
Все хорошо.